История первая. Она виновата. Она исправит? Горький зеленый чай. Аж пить невозможно, фу. Неужели в век технологий нельзя придумать такую автоматическую штуку, которая по мере заварки чая выкидывала бы заварку из стакана? А еще придумали бы такую штуку, которая выкидывала бы из головы мысли о проблемах. Ведь только из-за этих мыслей я не могу уснуть. И только из-за них я перезаварила чай. Я до сегодняшнего дня не верила в бессонницу. Как это лечь в кровать и не уснуть? А вот сегодня я легла и не уснула. Мысли, мысли, мысли. В основном про него и свадьбу. Прошу отметить, что он и виновник свадьбы. Это два разных человека, такое бывает. Не мне вам рассказывать. Я вернулась домой без багажа и футболки. На мне были штаны, лифчик и куртка. И вместо резонного вопроса «что случилось?», Саша, мой типа будущий муж, спросил: «Где багаж? Где твой сотовый? Почему на тебе нет футболки?» Я приехала полуголая, а его в первую очередь интересовали вещи. Завтра, точнее уже сегодня, у нас репетиция свадьбы. Это единственное, что ему понравилось в сериале «Друзья». В сериале, где есть Чендлер и Моника, Росс и Рэйчел, ему понравилась репетиция свадьбы. А хочу ли я этой свадьбы? Нет. Честно, я не хотела. Но почему мы, люди, делаем и соглашаемся делать то, чего не хотим делать? По-моему, это называется риторический вопрос. В глаза светит месяц, я сижу на кухне. Рядом на столе лежит мой новый сотовый с восстановленной симкой. Догадайтесь, чей номер я туда вбила в первую очередь? Номер Кристины. Ай, вы же ее не знаете, секунду. Я делаю глоток крепкого зеленого чая, морщусь. В голове до сих пор звучит тот выстрел возле старого брошенного дома. К этому дому в поле нас привезли... Бабах! Этот выстрел меня оглушил. Я подняла пистолет и тупо хотела потрогать курок на гладкость. А он выстрелил. Я имею в виду пистолет. А потом он упал. Я в него попала. Выстрелила. Чтобы это еще раз не повторилось, я бросила пистолет на землю, а он снова выстрелил. И, кажется, снова в него. Я посмотрела на Лёшу, рассчитывая на самое плохое, но он, кажется, дышал, только была кровь. 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 Ее нужно остановить. Я начала бешено соображать, но только не в ту сторону. Он умирает, нужно сваливать. Так, стоп. Нужно его спасать. Я бросилась к машине, к заднему сиденью за своей блузкой в чемодане, но вспомнила, что мои вещи остались в другой машине. «Дать ему мою куртку? Нет, она не остановит кровь. Может, он уже умер. Думай, быстрее, быстрее, быстрее!» «Футболка!» Я быстро сняла куртку, потом футболку, потом надела куртку. Замок тяжело застегивался, руки тряслись. Нужно было плюнуть на замок, но тогда он бы увидел мой лифчик. «Давай, давай, застегивайся, черт!» Я подбежала к нему. Он дышит. «Главное, глаза не закрывай», — сказала я, засовывая свою футболку ему под одежду. «Держи тут». Он молчит, смотрит в небо, молчит. «Ты меня слышишь?»
«Да»,
— ответил он. Его лицо пока не бледнеет, только идет кровь. «Так, сейчас мы будем вставать».
«Куда?»
«В больницу».
«Лучше оставь меня здесь.
Вставай, вставай».
«В больницу не пойду. Мы человека убили».
«Он сам!»
«Это недоказуемо».
Я смотрю на него. Он прав. Приедет полиция, найдет труп в кустах. На пистолете мои отпечатки. Что делать? Бросить его здесь или... «Какое бросить? Вставай!» Кричу я на него. Мой крик его отрезвляет или что-то такое, как это называется, не знаю. Он начинает медленно подниматься.
«Только не в больницу», — говорит он. «Сама зашей, ты же будущий врач».
«Точно! У меня же есть знакомая хирург. Кристина, она сама хвалилась, как делала своему парню операцию, когда его порезали. Надо ей позвонить. Я механически провожу по своим карманам, сотового нет. Мне хочется закричать. Он пытается встать, нужно помочь. Я хватаю его за левую руку, напрягая все свои мускулы, какие у меня есть. Он встает. Мы идем к машине. Попутно я рассказываю про свою подругу. Он садится на пассажирское сиденье.
«Нужно выбросить труп»,
— говорит он, когда я сажусь за руль. «Что?»
«Труп. Труп выбросить». От моего ранения, если что, ты отбрехаешься, а вот от трупа в багажнике.
Он открывает дверь. «Твою мать!» — врывается у меня, он же прав! Почему он всегда прав? «Сиди здесь!» — кричу я ему.
«Помочь?»
«Сама!» Я открываю багажник из салона, иду к нему, приоткрываю крышку. Вообще, я много раз видела трупы в морге. Нас туда возят. Но там и здесь это разные вещи. Там их точно трогать не надо.
«Давай, помогу!» — кричит он.
«Сиди, сама!» Тут резко раздается вой полицейских сирен. Я замираю. Потом резко хлопаю крышкой багажника, но она отскакивает вверх. Кажется, сирена совсем близко. Я быстро сажусь в машину, завожу двигатель, нажимаю на газ. Машина резко трогается с места.
«Дверь!»
— кричу я ему, резко разворачиваю машину, снося деревянный забор. Он закрывает дверь, и одновременно с этим начинает играть музыка. Какое-то старье! Ненавижу, как она вообще включилась! Я хочу крикнуть ему «Выключи!», но вместо этого у меня вырывается «Что?»
«Что?»
— повторяет он за мной. «Выключи!» — кричу я ему.
«Что?»
— снова спрашивает он. Сирены громче. В машине играет эта хрень. Я переключаю передачу, газую, снова переключаю. Давлю на газ. Машина едет вперед по ухабистой проселочной дороге. Я нажимаю на магнитолу, хочу выключить, но не могу попасть на нужную кнопку. «Музыку выключи!» — кричу я ему. А он не слышит. Или делает вид, что не слышит. Я кручу руль, машина прыгает на проселочной дороге. И вдруг передо мной появляется полицейская машина, я резко торможу. Они тоже тормозят. Обе машины на инерции слегка врезаются друг в друга.
«Попали», —
спокойно констатирует он. «Это еще посмотрим». Я выключаю музыку, резко включаю заднюю, отъезжаю. Поворачиваю руль вправо и резко давлю на газ. Машина подпрыгивает. Я слышу, как мы задеваем дном, снова прыжок, из багажника вылетает труп. Полицейские выскакивают из машины. Краем глаза я вижу, как они тянутся к кобуре, но мы их проезжаем. На следующей кочке багажник закрывается. Он начинает кашлять. «Говори!» — кричу я ему. Он кашляет. Снова кочка. «Говори!»
«Что?»
«Просто!» Я не успеваю закончить фразу, впереди трасса. Я резко торможу перед ней, потом также резко газую направо. «Просто говори!» — кричу я ему.
«Что?»
Звуки сирен раздаются сзади. «Откуда они взялись?» Я давлю в пол, кажется, что машина уже взлетает, а он вроде засыпает. «Лёша!» — кричу я.
«Да?»
— отвечает он. «Мне сложно вести, говори мне как!» Он чуть приподнимается на сиденье, трясет головой. «Впереди КамАЗ. Я выруливаю на встречную полосу. Встречка. Из меня вырывается громкий крик. Я вдавливаю педаль газа в пол. Машина ускоряется. Я прижимаюсь к КамАЗу, проскакиваю. Возвращаюсь на свою полосу. Он смотрит назад.
«Машина ментов слетела», — говорит он.
Я выдыхаю, но не сбавляю газ. «Что дальше?» — кричу я.
«Заворачивай в первую деревню», — говорит он.
«Зачем?»
«Раньше деревни соединялись по другой трассе, по проселочной. Там точно не будет полиции».
«Откуда ты знаешь?»
Я искал на ней золотые монеты.
«Чего?»
«С другом искал золотые монеты».
«Ерунда!»
«Серьезно, там раньше помещики ездили. Очень много золота оставили. Вот сейчас будет табличка, на ней поворачивай».
И я повернула в первую попавшуюся деревню. Но как позже я узнала, это была не деревня, а небольшой городок. Как американская провинция, только в отличие от них, в этом городке не было работы, не было нормальных магазинов. А небольшая бутылка колы стоила почти 100 рублей. Да, мне пришлось остановиться. Нужно было купить себе лимонаду, а ему я купила пиво.
«Зачем?»
— спросил он, когда я подала ему бутылку. «Нужно слегка остановить кровь. В пиве сахар, который сгущает кровь, и алкоголь, который тоже сгущает». Я купила марлю и перекись. Вылила всю бутылку на марлю и дала ему. Он не сразу, но положил мокрую марлю на рану. Мы двинулись дальше. От пива его начало клонить в сон. Об этом я не подумала. «Расскажи что-нибудь».
«Что?»
«Хоть что! Пойми, уснешь, умрешь.
«Вряд ли. Мне уже лучше».
Один певец тоже получил пули в живот. Он прошел несколько дворов до своих, был в сознании и все такое, а потом умер.
«Это ты про Круга?»
«Наверное, не знаю. Ты, может, сейчас не чувствуешь этой боли, но спать нельзя. Твой организм пытается избавиться от пули и раны, но если не получится, он начнет режим самоуничтожения».
«Режим самоуничтожения? Зачем?» Откуда мне знать, но организм так делает.
Я всегда думал, что он наоборот пытается сохранить жизнь.
Нет, он включает режим самоуничтожения. Снова говорю ему я.
Зачем?
Да откуда мне знать? Лучше расскажи про свою книгу. Какой там сюжет?
Ты серьезно? Удивленно спрашивает он.
Да, давай.
Полностью?
Конечно.
Только не смейся.
Ладно. Он снова пристает на сиденье.
«Значит так», —
говорит он.
Сюжет этой книги был навеян Балабановым.
«Кем?»
«Алексей Балабанов, самый крутой российский режиссер».
«Не знаю».
«Брат, смотрела?»
«Это Чернуха».
«Чернуха? Останови машину, я выйду. Не хочу ехать с человеком, который считает культовый фильм Чернухой».
«Ну не Чернуха, я так выразилась. Там сплошное насилие и пошлость».
«Нет там пошлости, там справедливость, понимаешь?»
«У тебя что, тоже книга про героя войны, который справедливость наводит?»
«Есть и такая, но я тебе хотел рассказать про другую».
«Ну так рассказывай».
«Я хотел тебя в тему ввести».
«Если начинают вводить в тему, значит, с книгой что-то не то».
«А я тебе говорил, что с ней что-то не то. У меня там при написании очень большие проблемы возникли».
«Рассказывай уже, хватит вокруг ходить».
«Ладно. Короче, ветерану войны снится его сосед, погибший на поле брани, и зовет его к себе».
«Чего?» — говорю я. «Рассказывай проще».
«Ладно. Короче, в глухой деревне живет старик, ветеран войны. И вот каждую ночь ему снится его товарищ Ваня, который погиб на войне и зовет его к себе. Однажды старик снаряжает телегу, кладет в нее гроб и выезжает в путь, чтобы умереть на поле боя и оказаться вместе со своим другом. Чуть позже к нему в телегу подсаживается парень, который пытается найти смысл жизни, но для этого он хочет найти саму жизнь». А чуть позже они находят раненого бандита, которого бросили умирать его же товарищи.
Да, рассказчик из него никудышный. Конечно, может, пишет он лучше, но рассказывать не умеет совсем. Да его сюжет дичь полная. Гроб, раненый бандит и парень, который ищет смысл жизни. Дальше там еще хлеще. Они встречают каких-то чудиков, смерти, аварии, бандиты и его друзья устраивают стрельбу, а парень где-то в поле встречает старика, который рисует жизнь.
А-а-а! Что за дичь?
Именно это я хотела крикнуть ему на середине рассказа, но промолчала. Когда он закончил говорить, до Новосибирска было еще далеко. И тогда я его попросила рассказать про вторую книгу, при этом соврала, что первая понравилась. Вторая была немного получше. Если вкратце, там про парня, у которого бандиты хотели завладеть землей, из-за этого они сожгли дом и убили брата. Пока этот парень служил в армии, его брат каждый месяц писал ему письма. Именно эти письма звучат почти всю книгу. Сюжет не нов, но персонажи, которых он создал, не хочу снова повторять слово «дичь». Верх безумства его сочинений — проститутка. Она осознала, что занимается плохим делом. Она начала ходить к психиатру, а еще стала сама платить клиентам, чтобы с ними не спать. Но откуда у нее столько денег? Вот где-то к концу этой истории мы с черного входа въезжали в город. Я сразу же повела машину к Кристине. Она жила в частном доме на Затулинке. Это такой район, жил массив города, вроде Мытищ в Москве. Или нет. Он славится гопниками, или все так просто говорят. Неплохой кирпичный дом, огромный забор с видеодомофоном. Я остановилась возле этого дома, вышла из машины, нажала на кнопку вызова. Молчание. Нажала еще. Снова молчание. Третий раз.
«Кто?» —
спросил заспанный голос Кристины. «Это я, Аня. Мы с тобой учимся в меди».
«Это у тебя типа скоро свадьба?»
«Да».
«Привет».
«Мне нужна твоя помощь», — говорю я.
«Что?»
«Срочно нужна помощь. Сможешь выйти?»
«Жди».
Я вернулась в машину. «Она тебя залатает», — говорю я.
«Я видел смерть», — проговорил он.
Я посмотрела на него, подняла вверх 4 пальца. «Сколько пальцев?»
4.
«Да». Я снова посмотрела на него. «Кого ты видел?»
«Смерть. Рыжеволосая девчонка, она вон там стояла, прямо как у меня в книге».
Я посмотрела в ту сторону, куда он показал, потом на него.
«Шучу»,
— вяло усмехнулся он.
«Может, дома тупо отлежаться?»
Я улыбнулась, потом добавила. «Рана не заживет, ее зашивать нужно».
«Если мы не увидимся, разместишь мою книгу в интернете?»
«Так, стоп! Мы увидимся, это точно!»
«А если нет?»
Ты же не можешь этого знать.
Я знаю, что если человек хочет жить всей душой, он будет жить.
А как же режим самоуничтожения?
Если хочешь жить, выживешь, это проверено. Вот что ты хочешь сделать в жизни?
Снять несколько фильмов.
Что-нибудь проще, говорю я.
Издать книгу.
Еще проще.
Заработать 200 тысяч.
Проще.
Увидеть твою грудь.
Мою грудь? Удивилась я. Там-то особо и смотреть нечего. Ну ладно, договоримся так. Вот если ты, точнее, при нашей следующей встрече, я тебе покажу грудь.
Серьезно?
Это твой стимул жизни будет.
Без обид. Но снять фильм для меня более, так сказать, стимлее, чем твоя грудь.
Да, но в съемке фильма ты сам сильно не веришь. А вот я, и вот моя грудь. Тут в окно постучала Кристина. Я вышла.
Что у тебя?
Спросила она. Его ранили, пулевое, в больницу нельзя.
Чего?
Я его случайно ранила в живот, созналась я.
Ты хочешь, чтобы я его добила?
Нет, я хочу, чтобы ты его вылечила. Она наклонилась, посмотрела в машину.
Ну, не знаю, вдруг он умрет.
Да не должен.
Мы, конечно, с тобой знакомые, но просто так рисковать?
Машина его?
Нет. Твоя?
Нет.
Вы ее угнали?
Ну, типа того, почти, там длинная история.
Антон!
Крикнула Кристина. Из дверей вышел худой парень в накинутой на голое тело куртке и с сигаретой в зубах. Он посмотрел на машину.
Если что, на разбор тачку заберу, сказал он.
Она снова наклонилась.
«Ну, не обещаю ничего», — проговорила она.
«Спасибо», — сказала я. Потом подошла к его пассажирской двери, открыла ее и прошептала. «Она все сделает в лучшем виде». Он посмотрел на меня, я на него. Что-то между нами пробежало, не знаю. Не могу объяснить это чувство. Но я поцеловала его в губы, а он меня.
«А как же вы будете жениться?» — спросила Кристина. Она села в машину, а Антон открыл забор.
«Она выходит не за меня», —
проговорил Лёша, посмотрел на меня и закрыл дверь.
«Я тебе позвоню!» — крикнула Кристина. «Странные вы люди! Машина не ваша, она в тебя стреляла!»
Больше я ничего не услышала. Машина заехала во двор. Я снова возвращаюсь в эту неизвестную реальность. Как он? Как операция? Чай стынет в кружке. Прошли почти сутки, а она не звонит. Может, они его убили и забрали машину? Знаете, самое интересное, что спросил у меня Саша, когда я вернулась домой вчера. Где мой багаж? Что с моим телефоном? И почему на мне нет футболки? Блин, кажется, я это уже говорила. Да, точно говорила. Это все от волнения. Я вообще не люблю ждать, ненавижу. А что хорошего в неизвестности? После вопросов Саша попытался меня обнять, поцеловать, но я не далась. Я убежала в ванну, а потом сбежала в магазин, где купила новый сотовый и восстановила номер. Залезла в контакт, нашла номер Кристины и сразу же его забила в книжку. Потом пришли менты. Нет, я купила сотовый и побежала домой, ну, типа домой. Я никогда не считала его квартиру домом. Короче, там уже сидели менты. Они мило устроились на кухне. Я вошла, Саша встал, я села напротив них, а он встал за мной, положив руки мне на плечи. Так делают взрослые, когда типа пытаются защитить своего ребенка от хулиганов. Знал бы он, как я сегодня водила.
«Ваш жених кое-что нам уже рассказал», — проговорил толстый полицейский. «Но все равно у нас остались вопросы. Точнее, один. Где ваш телефон?»
«Вот он». Я показала им свой новый сотовый.
«Да нет», — проговорил Саша, — «это же твой новый, где старый?» «Поясню», — добавил полицейский, — «с вашего сотового поступил звонок в полицию сегодня ночью про заложников и убийства. Убийства действительно были».
Я взяла на прокат машину в Омске. По пути сюда машина сломалась. Я поймала попутку, он довез меня до кафе-бара. Я там осталась, а он уехал, забрав мои вещи с собой. В кафе у меня еще телефон был, а когда я села в автобус, я его уже не видела. Эх, мне бы книги писать. На ходу такую историю сочинила.
«То есть вы его потеряли?» — спросил полицейский.
«Наверное».
«А футболка?» — влез Саша.
«Он, блин, что, на следователя работает?»
«Я объясню», — добавил он. «Она приехала без футболки, только в куртке на голое тело.
«Да я там с дальнобойщиками трахалась!» — крикнула я.
«Вещи нас не интересуют, только телефон», — пробурчал полицейский.
Когда они ушли, я посмотрела на Сашу. «Что это было?» — спросила я.
«А что было с дальнобойщиками?
Ты меня специально топил?»
«Я хотел им показать, что ты ни при чем.
Да, но только вышло по-другому».
«Ты мне расскажешь, что случилось?»
«Тебе лучше этого не знать». Я встала и ушла в комнату, легла на кровать. «Нет, нужно с этим заканчивать, однозначно заканчивать. Я не хочу свадьбы. Не хочу никакой свадьбы с ним. Дура, блин, что согласилась. Почему меня не научили говорить «нет»? Сказала бы «нет» и все на этом. Хотя тогда я бы не встретила его. Блин!» В общем, вот такой ход мыслей привел меня ночью на кухню. Я снова посмотрела в окно, потом залезла в ВК, посмотрела на профиль Кристины. Была онлайн в 11. Неужели умер? Нет, он должен выжить! В этот момент я или какой-то голос в моей голове решили, что он выживет, если я брошу Сашу. К 7 утра моя речь была готова. В идеале звучала она так. «Саша, ты хороший парень, но мы с тобой разные, это факт. Ты сам это видишь. Многие, конечно, говорят, что плюс и минус притягиваются, но сам понимаешь, что это ерунда. Честно, тогда я боялась тебе сказать «нет», а когда сказала «да», все хотела серьезно поговорить про свадьбу, но, как обычно, все откладывала и откладывала. Да, я беру в этом вопросе всю вину на себя, прости меня, но я не готова выходить замуж пока. И, наверное, после моей речи нам стоит расстаться». Неплохая речь получилась, искренняя. Намного лучше, чем речь Росса на свадьбе с Эмили. А может, мне тоже назвать его другим именем? Назову его другим именем, и все. Эмили же поняла? Я представила это. Улыбнулась в первый раз за 2 дня. Вот уже 8 утра. Я слышу скрип кровати, потом он появляется на кухне.
«Ты давно встала?» — спрашивает он.
Я и не ложилась, отвечаю ему.
«Волнуешься?
Нам надо серьезно поговорить, сядь!» Он садится. «Саша, ты хороший парень!» Меня прерывает вибрация моего сотового. Я резко хватаю его со стола. На дисплее номер Кристины. «Алло?» «Извини, Ань, он умер», — говорит она. «Что?» «Я ничего не смогла сделать». «Нет, не может быть!» Я чувствую слезы на своих губах. «Могу приехать?» Только быстрее, труп прятать нужно. Сейчас буду. Я убрала телефон от уха.
«Что случилось?» — спрашивает Саша.
«Я от тебя ухожу!» — говорю я со слезами на глазах и бегу одеваться. Саша идет за мной, пытается что-то сказать, просит ответов, но я не слышу его. Почему он не может заткнуться? Лёша умер. Я убила человека. Он умер.